то же дело воскрешение вовлекает Данте и неодушевленные предметы, смиреннейшие. В небе Юпитера, где созерцают лицо неизреченного высшие духи, один из них вертится, как ударяемый бичом играющего ребенка волчок, и было для него бичом блаженство. Чувства ни земного, ни здешнего не ослабляются, а усиливаются земною четкостью, наглядностью образов. Более земных, родных, простых и убедительных образов нет нигде, кроме евангельских притч. Что, казалось бы, может быть общего между свиным хлебом и загробной вечностью? А вот, оказывается, есть. Где-то в одном из самых темных и смрадных углов ада две тени, голые и бледные, кусаясь, так друг за другом бегали, как свиньи, когда внезапно открывают хлев. Здесь еще, в аду земном, люди грызутся злее диких зверей. Так же будут грызться и там, в аду подземном, в вечности. Страшен львиный гнев, страшна лютость волчья. Но насколько страшнее нее дьявольски человеческая злость этих двух друг за другом бегающих с пронзительным поросячьим визгом кусающихся голых и бледных теней. Данте недаром вспоминает по поводу этой свиной грызни о великих всемирно-исторических войнах. «Хлев откроют», — объявит войну, — «и два великих народа, кинувшись друг на друга, будут грызться, как две выпущенных из хлева свиньи». Тот, кто понял как следует это Дантово «два мира, соединяющие знамени и символ», сколько раз, думая о земных делах, вспомнит ужас его неземной. Огненная змейка жалит мучимого грешника туда, откуда берется наша первая пища — в пупок. И, упав к ногам человека, лежит на земле простертая. Пристально смотрит на нее ужаленный и молчит. Только зевает, как в лихорадочном ознобе или дремоте. Смотрит человек на змею, а змея на человека. Пасть у нее дымится дымкой зеленоватой, а у него рана. Эти два дыма смешиваются, и двойное чудо совершается в них — превращение змеи в человека и человека в змею. Самое страшное здесь то, что это им обоим, хотя и по-разному, но одинаково нравится. Хочет животное быть человеком, восстать из праха, возвыситься. А человек хочет быть животным, пасть во прах, унизиться. Два естества их друг другу соответствуют, так что змея разделяет хвост на две ноги, а человек соединяет их в змеиный хвост. И каждое дальнейшее, согласное, совпадающее, соответственное изменение этих двух постепенно, как будто необходимо естественно, превращающихся тел, в этой-то естественной необходимости главный ужас, изображено с такой живостью, как бы внутреннего в этих двух телах переживаемого опыта, что нам, точно уже не читающим о том, а видящим, осязающим то, что в них происходит, начинает казаться, что и с нашим собственным телом может произойти или где-то когда-то происходило нечто подобное. Мы начинаем вдруг чувствовать в нашем собственном теле жалкую, как бы зародышевую бескостность, мягкость, лепкость, страшно уступчивую, на все формы готовую глину в руках ваятеля. Скажет ли изделие, сделавшему его, зачем ты меня сделал таким? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для употребления почетного, а другой — для низкого. Послание к римлянам, глава 9, стихи 20-21. Зверя изваять или ангела. Так и в этом символе двух превращающихся тел земная действительность просвечивает сквозь неземную, механика сквозь магию. То, что можно бы назвать волею к ужасу, у Данте идет из тех же первозданных глубин существа его, как у святого Августина. «Я ужасаю других, потому что сам ужасаюсь». Territus terreo. Если человек уже и здесь на земле кажется самому себе, по страшному слову Паскаля, непонятным чудовищем, то тем более он может оказаться им в вечности. Мертвых душ певцы, оба, Данте и Гоголь. Мог бы и тот сказать людям, как этот: «Замирает от ужаса душа моя». При одном только предслышании загробного величия тех духовных высших творений Бога, пред которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая, какие страшилища от них подымутся. Таковы две воскрешающие Дантовы магии — ваяния и живописи. Обе действуют во всей комедии, но первая — с наибольшей силою в аду, а вторая — в чистилище. Только что Данте выходит из ада, как очи и сердце ему услаждает разлитый по небу нежнейший цвет восточного сапфира. Не только видит он его глазами, но и всем телом чувствует. Эту синеву чистейшую пьет, как умирающий от жажды студеную воду. Радуги лучей, которыми утренняя звезда переливается на розовом небе, как исполинский алмаз, и радуги цветов на изумрудно-зеленеющих лугах у подножия святой горы очищения, радуются, как только что прозревший слепой. Если у живописи два начала — рисунок и краска, то первое начало — во всей комедии, а второе — в чистилище. Кажется, именно здесь родилась вся живопись итальянского возрождения, от опаловых утренних сумерек Джотто до янтарных вечерних Джорджоне. Первая магия ваяния действует с наибольшую силою в аду, вторая — живописи в чистилище. Третья — музыки в раю. В юности Данте больше всего услаждался музыкой, и всем лучшим певцам и музыкантам тех дней был другом, — вспоминает Боккаччо. Может быть, в самом раннем детстве, еще до встречи с восьмилетней Бичи Портинари, вслушиваясь в звуки флорентинских колоколов, Данте уже предчувствовал то, из чего родится его любовь, и такая песнь любви, какой никогда еще не слышал мир, святая поэма. Как в башенных часах, зовущих нас к молитве, в час утренний, когда невеста Божья возлюбленного жениха встречает, вращаются колеса и звенят колокола столь сладостно динь-динь, что сердце от любви в блаженстве тает. Так звездные колеса надо мной с такой сладчайшей музыкой вращались, что можно б выразить ее лишь там, где радость наша сделается вечной.